Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 4 градуса, днем плюс 5, будет пасмурно и пойдет дождь. Такая же погода и в Санкт-Петербурге. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». В Москве сегодня пройдет акция оппозиции «День гнева». Несмотря на отставку Юрия Лужкова, она вновь не была санкционирована властями. В России грядет сокращение выплат по больничным. Расскажем, кому и сколько заплатят теперь за вынужденные пропуски рабочих дней. Репортажи о жизни российских городов. Сколько стоят бесплатные учебники в Оренбурге? А центральная тема нашей программы сегодня такова. Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Мусульмане протестуют против действий столичной милиции в минувшие выходные, а жители Московского района текстильщики пишут открытое письмо президенту с требованием проверить законность строительства мечети рядом с их домами. Центральная тема нашей сегодняшней программы и вопрос, который мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Поводом для этого стали сразу несколько новостей последнего времени. В частности, мусульмане Москвы заявили о притеснениях со стороны милиции. Вчера Совет муфтиев заявил о готовности обратиться в прокуратуру из-за пятничного инцидента, когда милиция не давала мусульманам пройти к соборной мечети, где должна была состояться послеполуденная молитва. Кроме этого, Радио Свобода рассказывала и о протестах жителей района Текстильщики, где планируется построить новую мечеть. Многие мусульмане, в свою очередь, считают, что мечети в Москве явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности возросшего числа последователей этой религии. Конфликты происходят и между православной церковью и гражданами, далекими от религии. Можно вспомнить, например, сюжет из Екатеринбурга, жители которого выступили против строительства православного храма вместо парка в центре города. Как, по-вашему, должно вести себя государство в нынешней ситуации? Разделяете ли вы опасения в связи с участившимися конфликтами на межрелигиозной почве? Ваших мнений мы ждем сегодня в эфире. СМС, на который можно присылать сообщение. Номер для СМС сообщений 8-903-743-2801. Работает пейджер 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители города Снежинск в Челябинской области. С ними поговорила наш корреспондент Арина Муратова.
Я не вижу, чтобы могли быть какие-то конфликты вот на религиозной почве серьезные. Конечно, жаль, когда люди не понимают друг друга именно в этом плане. Когда говорят «бей евреев» или «мусульмане», не та нация вроде как. Это, наверное, от воспитания в первую очередь зависит. Как мы к этому относимся, так потом, наверное, и наши дети будут относиться.
Мне кажется, что конфликты могут быть в том смысле, что Россия является светским государством. Тем не менее, многие замечают большое влияние православных церкви на экономику страны. И этот вопрос, мне кажется, обсуждать может вызвать негодование, например, у представителей других религиозных направлений.
Да, опасаюсь, потому что, к сожалению, в последнее время много сект появилось, в том числе и свидетелей Иеговы, и вот лично в моей семье. Уже существует этот конфликт. Наша мама попала в эту секту, и она считает, что это истинная религия. Они очень агрессивно настроены. И, к сожалению, таких людей очень много, которые не знакомы с основами религии. Сейчас только в школах начинаются как-то возрождаться, и некоторым детям это преподают, чтобы они впредь знали, чем различается одна конфессия от другой.
Я думаю, нет. У нас так-то народ-то дружно вообще-то живет. Если только Америка вот будет, Израиль вот так вот, с арабскими странами, но у нас, я думаю, что не будет в России. Я даже вот если даже работаю, что у нас разные работают, и русские, и мусульмане, там, и таджики, и азербайджанцы, то есть нету никаких распри. Живем дружно.
Да, могут. Наше поколение, мы были воспитаны как атеисты. Была религия коммунизм, мы выросли на этом. В общем-то, не такая уж плохая религия. Все эти принципы были связаны с основных заповедей. Наши дети, они мечутся и ищут. Кто-то идет в православие, а кто-то идет в религии восточные. И они сейчас, мне кажется, даже воинственно отстаивают вот эти свои права.
Мне кажется, нет. Потому что вроде бы все спокойно. Сект или что-то, как-то не замерли. Сейчас нет такого вот паломничества, что вот хождение по квартирам или что-то, как раньше было.
Россия неразрывно, в общем-то, сейчас связана с окружающим миром. Во Франции Турции волнения идут, в Средней Азии, и Восток кипит постоянно именно на религиозной почве, если вспомнить арабо-израильский конфликт. И поскольку Россия является частью мирового сообщества, то вполне возможно и в России возникновение каких-либо конфликтов. Конфликты на религиозной почве возникают там, где бедный народ. Поскольку у нас страна такая экономически еще не сильно крепкая, то, скорее всего, да, возможны конфликты.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, опасаются ли они, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве впервые после отставки мэра состоится акция протеста «День гнева». Несмотря на то, что в городской политике после ухода Юрия Лужкова стали происходить заметные изменения, «День гнева» вновь не был санкционирован властями. Аналогичные акции сегодня же состоятся в Петербурге и Ростове-на-Дону, где собравшиеся потребуют возвращения прямых выборов мэров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Основным лозунгом «Дня гнева» «Гнева» сегодня станет девиз «Вернем себе город, вернем себе выборы». Организаторами акции выступают социальные движения. Также к участию приглашены представители различных оппозиционных партий и движений, автомобилисты, московские свободные профсоюзы, защитники Кадашей и Пушкинской площади, жители поселка Речник, активисты, борющиеся с уплотнительной застройкой и многие другие. Впервые на День гнева планируют выйти гей-активисты. Как заявил организатор московского гей-парада Николай Алексеев, активисты правозащитного проекта gayrussia.ru и оргкомитета московского гей-парада считают, что участие в Дне гнева, посвященном освобождению столицы от Лужкова, укладывается в логику их борьбы. Представитель московского совета Константин Косякин говорит о том, что сегодня митингующие вновь готовы к любому варианту развития событий.
Предложили, как обычно, значит, различные другие варианты. Это Болотную площадь, набережную Тараса Шевченко, у метро 905 года у памятника и у метро Чистые пруды у памятника Грибоедову. В своем ответе они ссылаются вроде что вот то, что мы проводим у памятника Юрия Долгорукому, это объект культуры, охраняется, и там, в общем-то, граждане не будут иметь, ну, москвичи, доступа к тому, чтобы подойти и полюбоваться памятнику Юрию Долгорукому. Надуманная причина. Ну, это ясно, что просто повод, мы не согласны с теми предложениями, которые они предлагают, и все-таки будем проводить на Советской площади у памятника Юрия Долгорукого. Мы думали, что хоть чуть-чуть какие-то после вот сейчас смены власти московской, такой переходный период, хоть какие-то послабления будут, возможно, они и пойдут навстречу гражданам-москвичам. Однако они абсолютно как по старой схеме действуют, никаких изменений, и все в том же ключе, что и было. Хотя в судах уже какие-то изменения там в нашу пользу были. Но тем не менее, мы все-таки к 7 часам туда будем выходить на Советскую площадь, принесем с собой так называемые вот эти вот наказы кандидатам в мэры. Мы, значит, им направили приглашение прийти на наш День гнева. Мы же называем его Народное вече. Основные требования, все-таки, чтобы мнение москвичей учитывалось. Потом, чтобы все-таки были выборы мэров, не только в Москве, но и по России. То, что сейчас вот проведена отставка Лужкова, но это не просто отставка, нужно же расследование проводить. Мы требуем все-таки, чтобы не только одного снять, но и все ключевые, с ключевых постов убрать людей, которые дискредитировали себя, и провести настоящее расследование по закону, как говорится, а не по понятиям, как сейчас проводятся. Мы иллюзий не строим, предполагаем, что будет, как и в прошлый раз. Будут опять разгонять всех, автозеки накидать.
Накануне столичного Дня гнева в минувшие выходные акции протеста состоялись в Калининграде, Ейске, Красноярске, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге. В Уфе прошла акция за освобождение местного общественника Чувилина, а в Пензе активисты организации «Молодежный прорыв» и движения «Левый фронт» провели студенческую акцию с требованием ввести для школьников и студентов проездные билеты в городском общественном транспорте. На сегодня Дни гнева намечены в Санкт-Петербурге и Ростове. На Дону. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке расследуют обстоятельства смерти начальника Приморского управления МЧС генерал-майора Николая Тимошенко. Основной версией следствия считает самоубийство. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня очередную акцию «День гнева» возле здания мэрии, несмотря на запрет городских властей. Власти Словакии рассматривают вопрос о выдаче России двух чеченцев, подозреваемых в экстремизме. Президент США Барак Обама назвал парламентские выборы в Киргизии проявлением подлинной демократии. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня выборы 5 непостоянных членов Совета Безопасности на ближайшие 2 года. В Чили операция по спасению 33 блокированных под землей шахтеров может начаться уже в ближайшие сутки. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня: доллар 29 рублей 83 копейки, евро 41 рубль 66 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Окажется ли устойчивой парламентская форма правления в обновленной Киргизии? Об этом разговор с экспертом по Центральной Азии и странам СНГ Аркадием Дубновым и правозащитником и журналистом Маратом Хайрулиным. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В России значительно урежут выплаты по больничным листам. Министерство социального развития внесло в Госдуму законопроект, изменяющий схему оплаты больничных. Эксперты говорят, что законопроект ухудшает положение работников, вынуждает их не брать больничные и болеть на рабочем месте, рассказывает Любовь Чижова.
Благодаря новым правилам выплат по больничному листу, предложенным Минсоцздравразвития, бюджет может сэкономить 77 миллиардов рублей. Схема оплаты больничных серьезно меняется. 100% среднего заработка будут платить лишь тем, чей стаж работы больше 15 лет. Начисляться больничные будут, исходя из среднего заработка, не за 12 месяцев работы, а за 24. Тем, кто проработал менее 8 лет, будут выплачивать 60% от зарплаты. При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности не будет меньше минимального размера оплаты труда в соответствии с требованием 130-й конвенции Международной организации труда. Болеть в России станет невыгодно, работники перестанут брать больничный и будут болеть на рабочем месте, считает заместитель директора Института коллективное действие Андрей Демидов.
Главная причина, как и все, что в последнее время делается, это попытка экономить какие-то бюджетные средства, средства фондов внебюджетных, потому что нам известно, что и фонд социального страхования, и фонд пенсионный и прочее, они как будто являются дефицитными и требуют постоянного вливания в бюджет. Ну, вы скажете, а почему бы не увеличить расходы работодателей, которые, собственно, как бы оплачивают больничный за счет того, что платят взносы в социальный фонд? Ну, как бы есть некая такая парадигма о том, что бизнес не выдержит увеличение социальных платежей, поскольку с 2011 года будут увеличены платежи в соцфонды, как известно. Поэтому, видимо, решили несколько сэкономить на самих гражданах, трудящихся, больных потенциальных. Дело в том, что, видимо, никоим образом решить проблему дефицитности социальных фондов это не может, собственно, как и балансированность бюджета. Просто некая попытка, так сказать, вот здесь чуть-чуть и там чуть-чуть, и может быть, и удастся продержаться лишний год. Я думаю, что здесь вот нет долговременной стратегии, есть просто некая попытка вот такого хаотичного латания дыр. С одной стороны, если мотивации идти на больничный не будет, то, в качестве экономической, она для очень многих как раз и важна в первую очередь, то люди просто будут, да, пытаться как-то на ногах все это переносить. Не думаю, что это будет хорошо и для экономики, но и не будет хорошо и для здоровья нации. Самой демографической ситуации, да, которая у нас пытается как-то выправить.
Вот эта инициатива властей может вызвать в какую-то волну протеста в обществе, или люди уже привыкли, что, в общем, государство не слишком...
Недовольство, безусловно, да, вызовет, как любая мера, которая, собственно, уменьшает уровень социальных гарантий. Но говорить о каких-то, да, волнениях, возмущениях, массовых там демонстрациях, я думаю, вряд ли, потому что есть на данный момент гораздо более серьезные вещи, да, которые, ну, вот, к сожалению, не вызывают, вот мы видим, ну, какого-то, значит, такого масштабного возмущения.
Говорил заместитель директора Института коллективное действие Андрей Демидов. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что инициатива урезания выплат по больничным листам вполне вписывается в социальную политику российской власти.
Кризис у нас только начинается в стране, и сейчас это очень резкое сокращение всех социальных программ. Пример с больничными листами – это просто один из многих, но есть и другие иллюстрации. Например, правительство сокращает объем ассигнований, идущих в региональные бюджеты. Это означает, что регионы, в свою очередь, будут испытывать трудности с даже индексацией заработной платы для работников бюджетной сферы. Правительство сокращает объем ассигнований на программу «Молодая семья». На 10% уменьшится в этом году, в следующем году, количество молодых семей, имеющих шансы на получение жилья по этой программе. А список можно продолжать. То есть сейчас вместо социального бюджета мы получаем антисоциальный бюджет и резкое сокращение социальных расходов.
Если вернуться к истории с больничными листами, авторы законопроекта собираются оплачивать больничные полностью людям, чей трудовой стаж больше 15 лет. А вообще, как у нас сейчас в России отчитывается трудовой стаж? Вам понятен этот механизм? Не секрет, что вот во многих учреждениях даже нет трудовых книжек.
Хочу сказать, что здесь проблема, скорее, отсутствие реального законодательства профсоюза в стране. Потому что, как обычно бывает, человек начинает бороться за то, чтобы его легально оформили на работу. За то, чтобы ему платили зарплату не в конверте, а чистыми деньгами. Ему говорят: все, товарищ, за ворота, до свидания. Ты нам больше здесь не нужен. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, люди должны иметь возможность формировать профессиональные союзы. Чтобы профсоюзный лидер, который защищает не себя, а в целом коллектив, имел лично для себя гарантию от увольнений. Тогда он может бороться за других, тогда он не под ударом. Во всем мире такие особые гарантии профсоюзные активисты имеют. В России эти гарантии сегодня, напротив, резко сокращаются. И в результате у нас нет реального профсоюзного движения. У нас очень низкая легальная заработная плата. А, кстати, в свою очередь, это одна из причин, почему у нас полубанкрот и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. У нас же фонд соцстраха, из которого платят больничные листки, финансируется из налогов на зарплату. А если зарплата в стране очень низкая, общий фонд оплаты труда на всю Россию всего лишь 5 триллионов рублей, естественно, и в фонд соцстраха поступают копейки. Естественно, это стимулирует людей к тому, чтобы они болели на ногах на рабочем месте, к тому, чтобы они брали просто отгулы, не получая взамен денег никаких, то есть уходили вот в период болезни за свой счет. Это по-любому тупиковое направление, потому что больной работник, он малоэффективен. Получается, что государство не имеет стратегии развития страны, и государство экономит на человеческом капитале, вместо того, чтобы действительно формировать будущее Российской Федерации.
Говорил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. Законопроект, меняющий схему выплат по больничным листам, прошел в Госдуме первое чтение. Сейчас его критики вносят в проект свои пожелания и замечания, но эксперты считают, что существенно он уже не изменится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас еще о заметных российских событиях. Губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продолжает официальный визит в Россию. Сегодня он посетит Казань, а вчера встречался с президентом России Дмитрием Медведевым в Сколково, где, конечно же, речь шла об участии американских компаний в этом проекте. Шварценеггер обещал американскую помощь России в развитии новейших технологий. Его встреча с Дмитрием Медведевым находит живой отклик и в самих Соединенных Штатах. У нас на прямой связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, доброе утро. Как реагирует американская печать на визит Арнольда Шварценеггера в Россию?
Марк, доброе утро. Вот что пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс». Возможно, президент Дмитрий Медведев расстроен тем, что ему, как иногда представляется, в одиночку приходится прилагать усилия по продвижению необъятной страны в 21 век. Но в минувший понедельник Медведев превратился в закаленного бойца с государственной бюрократией и с другими темными силами. Арнольд Шварценеггер, терминатор, губернатор, а теперь, похоже, и инноватор, прибыл в ближнее предместье Москвы с делегацией тяжеловесов от предпринимательства из Силиконовой долины и пообещал сделать все от него зависящее в поддержку усилий Медведева, направленных на модернизацию России. Сколково подвергают критике, как проект, являющийся делом гордости президента Медведева, который не пользуется большой поддержкой, говорится далее в публикации. Когда Шварценеггер, по-видимому, отклонившись от заготовленного текста, в какой-то момент дискуссии за круглым столом попросил влиятельных спонсоров Сколково поделиться идеями, последовало неловкое молчание, пока господин Медведев не подбодрил их и не вытянул из них несколько сбивчивых фраз. Критики говорят, что истинная модернизация придет тогда, когда правительство ослабит свою хватку на ключевых рычагах экономики страны, одновременно вступив в схватку с коррупцией и снижая уровень бюрократии. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», президент Медведев соглашается с критикой, но одновременно указывает на то, что высокообразованное население и колоссальные ресурсы России могут стать основой будущих положительных сдвигов, которые будут отчасти достигаться при помощи американской Силиконовой долины, пишет «Нью-Йорк Таймс». В другой своей публикации эта же газета приводит слова члена американской делегации Сколково Александра Джонсон. Я цитирую: «Цель инвесторов – максимизация прибыли на инвестированный капитал. Поэтому им необходимо быть уверенными, что они делают надежные капиталовложения». Конец цитаты. Марк.
Алан, а что пишут сегодня американские средства массовой информации о коррупции в России, как об одном из основных препятствий модернизации, в частности, реализации Сколковского проекта?
Марк, как отмечает агентство Associated Press, несмотря на то, что Арнольд Шварценеггер уподобил Россию с ее потенциалом роста золотому прииску, аналитики и инвесторы тем не менее предупреждают, что Россия должна предложить более прозрачные правила ведения бизнеса и реформировать свою запятнанную коррупцией судебную систему для того, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций. Правительство должно установить правила игры, но позволить игрокам играть в нее, цитирует агентство Франклина Питчера Джонсона, соучредителя одной из венчурных фирм в калифорнийском городе Пало-Альто. Агентство Associated Press также напоминает, что в прошлом году независимая наблюдательная группа Transparency International в списке, отражающем уровень коррупции в 180 странах мира, отвела России 146 место. Марк.
Спасибо. Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Он рассказал об американской реакции на визит в Россию губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Еще о международных новостях. В Праге открылась выставка «Заглушенные голоса». Она посвящена убитым в России правозащитникам, адвокатам и журналистам. На ней представлены факты из их жизни, обстоятельства смерти и фотографии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Экспозиция «Заглушенные голоса» посвящена 11 российским правозащитникам, адвокатам и журналистам, которые были убиты в последние десятилетия. Среди них журналисты Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, адвокат Станислав Маркелов, правозащитники, занимавшиеся проблемами Северного Кавказа, Макшарип Аушев, Магомед Евлоев, Виктор Попков и Фарид Бабаев, активисты антифашистского движения Иван Хуторской и Тимур Кочерава, эксперт по правовому противодействию национал-экстремизму Николай Геренко. На выставке представлена фотография каждого из этих людей, которую сопровождает текст на чешском и английском языках о жизни и обстоятельствах смерти. Среди авторов биографических справок и один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Как-то естественно эта идея родилась, и в итоге, после долгих споров, мы выбрали людей и подготовили по ним, возможно, сжатые справки. На самом деле этот список можно расширять. Я признаюсь, увидев сейчас только что эти стенды, я обрадовался. Я увидел еще раз этих людей, многих из которых знал, но в процессе работы над текстами для этой выставки я их узнал лучше. С той стороны, которая мне не раскрылась раньше.
По словам организаторов, об убийствах российских правозащитников хотели рассказать в первую очередь европейской публике, говорит сотрудник чешской правозащитной организации «Человек в беде» Адам Вундра.
Идея выставки исходит с того, что действительно ужасно смотреть на то, как в России идут фактически серийные убийства активистов, правозащитников, журналистов, адвокатов. Если смотреть на последних 10 лет, то мы наблюдаем действительную атаку на критические голоса в обществе. Просто люди, которые критикуют, которые упоминают о том, что в государстве что-то не так. И мы просто считаем, что нужно и важно об этом знать здесь, на Западе, когда наши политики идут на переговоры с российскими своими коллегами, чтобы они тоже знали о том, что на самом деле происходит в России.
Кроме Праги, выставку «Заглушенные голоса» покажут в Брюсселе, Берлине и других европейских городах. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 8 часов 30 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Грозном сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа, созванный по распоряжению президента Чечни Рамзана Кадырова. В сентябре в Польше на Всемирный чеченский конгресс собирались представители чеченских диаспор, оппозиционных российским властям и нынешнему главе Чечни. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня очередную акцию «День гнева» возле здания мэрии, несмотря на запрет городских властей. В Владивостоке расследуют обстоятельства смерти начальника Приморского управления МЧС. Генерал-майор Николай Тимошенко был найден мертвым в подъезде своего дома. Основной версией следствие считает самоубийство. Президент США Барак Обама приветствовал проведение в Киргизии парламентских выборов, отметив, что голосование стало проявлением подлинной демократии. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня выборы 5 непостоянных членов Совета безопасности на ближайшие 2 года. Ожидается, что представители Африки, Азии и Латинской Америки в ходе голосования победят легко. Борьба предстоит за 2 места от Западного блока. В Чили операция по спасению 33 блокированных под землей шахтеров может начаться в ближайшие сутки, объявил министр горной промышленности Чили. Палестинская сторона отвергла условия продления моратория на расширение еврейских поселений, с которым выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к нашей центральной сегодняшней теме и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Совет муфтиев России ждет объяснений от прокуратуры относительно законности действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. По словам мусульманских религиозных лидеров, действия правоохранительных органов, оцепивших подходы к мечети, чуть было не спровоцировали серьезные беспорядки. Это и другие конфликтные ситуации последнего времени, в частности, протесты жителей района Текстильщики, написавших вчера вечером открытое письмо президенту Медведеву с требованием проверить законность строительства большой мечети на одной из здешних улиц, и стали поводом для сегодняшнего разговора. Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Что должны сделать власти, чтобы не допустить их? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас прямо сейчас. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. А пока давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Традиционный пятничный намаз у соборной мечети в Москве чуть было не закончился массовыми беспорядками. Верующих возмутило то, что прилежащие к мечети улицы оцеплены милицейскими кордонами, и пройти к месту совершения молитвы довольно сложно, рассказывает главный имам хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиуддинов.
У нас особенно по пятницам приходит очень много старшего поколения на просьбу, чтобы их пропустили через те подходы, которые привычны. Милиция довольно-таки грубо прет, потому что не разрешено, запрещено, все перекрыто. То есть со всеми этими перекрытиями место для совершения молитвы ограничилось. Мы надеемся, что это никак не связано с тем конфликтом, который происходит в Текстильщиках.
Споры за желание Совета муфтиев построить мечеть в Текстильщиках, вопреки протестам местных жителей, называют одной из возможных причин возникшей напряженности. Анонимный эксперт Интерфакса, в свою очередь, допускает, что пятничная история могла стать последствием продолжающегося спора московского муфтията с администрацией спорткомплекса «Олимпийский» из-за площадки, на которой муфтият хочет поставить шатер для молитвы, а спорткомплекс устроить автостоянку. Эксперты не склонны видеть случившимся демонстрацию обострения межрелигиозных отношений. По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, выставив сотрудников милиции на подходах к мечети, власти, вероятно, пытались контролировать поток верующих, памятуя о событиях 9 сентября, когда у соборной мечети по случаю праздника Ураза-Байрам собралось около 55 тысяч мусульман.
Технически там, может, и глупость была какая-то, но, по сути, когда проявление религиозности выплескивается, так сказать, на улицу, вот не находится где-то в ограде церковной, а становится всем заметно, то это часто людям не нравится. Отдельный есть момент с мусульманами, поскольку с ними у многих, к сожалению, ассоциируется терроризм, даже если эти люди выглядят совершенно мирно, но какие-то негативные аллюзии возникают. Но даже если это вычесть, если бы это, скажем, были баптисты, допустим, с которыми ни у кого никаких угроз вроде не ассоциируется, то все равно, если религиозность демонстрируется на улице, это часто вызывает некое сопротивление. И вот в случае с мечетью, в данном случае, это было, я думаю, реакция запоздалая на то, что когда был Курбан-Байрам, то было очень много людей, и местные жители были страшно недовольны, там давка в метро, ну, потому что действительно много очень народу собралось. А что делать, непонятно, потому что никуда не должны, на самом деле, пойти мусульмане. Соответственно, вот теперь решили что-то там ограничить. Ну, получилось не очень хорошо.
Совет муфтиев России направил в прокуратуру запрос с требованием разъяснить законность действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. Ответа пока не поступило. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Напомню еще раз номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Прямо сейчас можете позвонить по телефону прямого эфира, бесплатному 8-800-222-12. Вот несколько сообщений, которые мы получили. Действительно, такая проблема растет и развивается быстрыми темпами, но лично я опасаюсь прежде всего за Францию и Германию, которые рухнут первыми. Безбожная власть, это уже другое сообщение, чтобы укрепить свое влияние на население, делает ставку на религию, тем самым и пилит сук, на котором сидит. Россия многонациональное государство, и давать волю всем религиям значит развязать опасное противостояние. Виктор пишет нам, конфликты на религиозной почве, да, они были, есть и будут. Спекулируя на вере, очень многие стали использовать это для своего обогащения. Не хочу говорить о других, но видя, как подходит православная часть верующих к понятиям веры, таких конфликтов, по-моему, не избежать. Давайте послушаем звонки. Наталья из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Да, я очень боюсь, и я знаю, что Саудовская Аравия проплачивает вот тех, кто халифат хочет в России устроить, и поэтому у нас эти теракты происходят. И голоса мусульман, резкого осуждения происходящего, мы не слышим. Все тихо, спокойно. А когда на Киевской возникал конфликт, то вот те азербайджанцы, мусульмане, которых здесь чересчур уже много в Москве, давайте правде смотреть в глаза, сказали, через полчаса по мобильной связи, еще по какой-то, на улице выйдут 2 миллиона. И вот я думаю, что сейчас настал момент, когда эти рычаги кто-то в действие приводит. И машина по уничтожению, по разжиганию конфликта в Москве и по всей России начинается. Действовать они будут жестко. Но наш ответ будет ровно такой же. У них, между прочим, 6 крупных мечетей, около 100, если не больше, молельных домов. Я думаю, что достаточно. А вот кощунственные выставки в адрес мусульман никто не делает. Боятся, боятся. Евреи могут только на крест нападать и разжигать между нами
конфликт. Наталья,
Наталья,
Наталья, Наталья, да. Мы поняли. Вы давайте, пожалуйста, будем придерживаться корректного стиля высказывания. Я призываю к этому всех наших слушателей. Тема у нас непростая сегодня, но, тем не менее, прошу оставаться в рамках, что называется. Давайте послушаем еще один звонок. Галина Павловна из Москвы.
Да. Она
дозвонилась. Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Все-таки, опять же, зри в корень. Кто привлек сюда такое количество мусульман? Лужков, наши великие партии и правительство. Значит, если уже люди верующие приехали, как можно им запретить молиться? Это только неверующий человек может вот начинать поддаваться воздействию вот этой направляемой действительно национальной, не хочу говорить это слово, ну, карты, пока другого слова не подберу. Значит, понять надо, что все используется, чтобы были волнения, чтобы отвлечь внимание от главного, а именно всеобщего воровства наверху и спускающегося вниз. Значит, кто привлек сюда, тот и должен обеспечить. А верующий человек – это не террорист. И ему надо обеспечить место, чтобы не вызывать вот эту вот злобу и противодействие. Спасибо.
Спасибо. Еще один звонок у нас тоже из российской столицы. Владимир, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что положение в Москве складывается очень критическое. Почему? Потому что, если вы посмотрите на структуру работ, так называемых гастарбайтеров, то вы увидите, что большое количество у них ведутся нелегальные деятельности, то есть незаконная деятельность. Они не платят ни налогов, ничего. Плюс ко всему, вот недавно у нас в Тушино был случай, человек сбил машину, трое молодых людей погибло. Вышел на трассу приезжий из Южной Республики. Он всю ночь работает, ездит на машине. Они в погоне за деньгами, они не спят, не отдыхают. люди очень сильно страдают. Мне кажется, что эта проблема усугубляется ровно настолько, насколько нищают и беднеют эти азиатские республики. Вот. И они вынуждены сюда рекрутировать огромную массу своего неустроенного населения. И Россия сейчас будет просто захлебываться. Если проблему не решат, то нас ждут очень серьезные потрясения в будущем. Только недальновидные этого не видят. Вот так вот.
Спасибо. Еще одно сообщение. Я напомню вопрос сегодняшний, который мы задаем вам, уважаемые слушатели. Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Станислав из Москвы пишет нам, и не только на религиозной, а также политической, болельщиков разных команд и так далее, так как у нас народ не умеет жить дружно и уважать другие точки зрения. Давайте послушаем еще одно мнение. Сергей из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я... прежде всего, чтобы как бы более четко звучала информация по средствам массовой информации. Вот из того, что сказала Радио Свобода, я понял, что им не запрещали молиться в мечети, а просто блокировали, так сказать, прилегающие улицы, чтобы они не молились на этих улицах. А молиться в мечети, во дворе мечети можно. Другое дело, что я понимаю, что они туда все не влезают, так сказать. Вот так и надо об этом писать четко, а то люди могут понять, что им просто не разрешили пройти в мечеть, так сказать. Вот я за четкость информации в этом.
Ну хорошо, да, Сергей, если так, то какое ваше предложение?
Мое предложение, ну, во-первых, я бы разрешил строительство в Москве мечети, но, конечно, все-таки же по согласованию, так сказать, с жителями. Ну, например, у нас есть территории, которые, вот, например, раньше был завод, там нету рядом, так сказать, жилых, так сказать, зданий. В конце концов, можно там построить мечеть, чтобы далеко, то есть не мешало живущим в Москве, так сказать, москвичам. Потому что в текстильщиках, конечно, так сказать, там ну, довольно переселенные, перенаселенное место все-таки же. Вот. И я там сам жил. И Волжский бульвар – это единственное место, где можно было гулять. Если там, в общем-то, все застроят, а там и сейчас так все застраивают, и домами, и все, то это будет тяжело. Потом все время боятся действительно наплыва вот восточных людей. Ну, просто, вот, понимаете, есть такой страх, потому что все, так сказать... как бы взаимосвязано.
Спасибо, Сергей. Давайте возможность дадим высказаться другим нашим слушателям. У нас есть еще один звонок. Людмила Сергеевна из Москвы тоже. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я что хочу сказать. Во-первых, дамочка, которая выступала вот предыдущая, которую вы сделали замечание, она ничего бестактного не позволила в своем разговоре.
Людмила Сергеевна, это я надеюсь, первое. Что и вы не позволите. Да, я хочу конечно. Услышать ответ на наш вопрос.
Так вот я что хочу сказать. Мы, русский народ, талантливый, красивый, великодушный, искренний, добрый, с открытым сердцем. Мы не будем улыбаться в уста, держа за спиной ножа. Но нам в последнее время так называемые глобалисты действительно объявлена третья настоящая война. Мировая.
Спасибо, Людмила Сергеевна, все понятно. Так слушатели Радио Свобода отвечают сегодня на вопрос, опасаются ли они, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве. Я добавлю, что это, естественно, никоим образом не точка зрения Радио Свобода, а лишь мнение наших слушателей. Спасибо всем за звонки и сообщения. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и наш выпуск продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня очередную акцию «День гнева» возле здания мэрии, несмотря на запрет городских властей. В Владикавказе расследуют обстоятельства смерти начальника Приморского управления МЧС генерал-майора Николая Тимошенко. Основной версией следствия считает самоубийство. Власти Словакии рассматривают вопрос о выдаче России двух чеченцев, подозреваемых в экстремизме. Президент США Барак Обама назвал парламентские выборы в Киргизии проявлением подлинной демократии. В Чили операция по спасению 33 блокированных под землей шахтеров может начаться в ближайшие сутки. Палестинская сторона отвергла условия продления моратория на расширение еврейских поселений, с которым выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-сентябре увеличился на 18% к уровню 9 месяцев прошлого года и составил 1 миллион 320 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом в сентябре продажи выросли на 55%, составив примерно 186 тысяч автомобилей. Инфляция в России по итогам 2010 года составит от 7,8% до 8,2%, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. По официальным данным, за 9 месяцев года рост потребительских цен в стране составил 6,2%. При этом в сентябре инфляция в России к уровню сентября прошлого года составила 7%. Вклады частных лиц в российских банках без учета государственного Сбербанка в сентябре увеличились на 2,2%, а в целом с начала года на 22,6%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян, не назвав общий их объем. За последние 12 месяцев, по его словам, частные банковские сбережения в России увеличились на 38%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 28 сентября по 4 октября практически не изменились, а в целом с начала года они выросли на 3,8%, об этом сообщила Федеральная служба статистики. Нобелевская премия 2010 года по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам – 70-летнему Питеру Даймонду, профессору Массачусетского технологического института в США, Дейлу Мортенсону, которому 71 год, профессору Северо-Западного университета в штате Иллинойс, а также 62-летнему Кристоферу Писаридису, уроженцу Кипра, профессору Лондонской школы экономики. Премия отмечена вклад в области анализа так называемых рыночных разрывов поиска, которые проявляются, например, в том, что на рынке труда одновременно существуют как миллионы безработных, так и множество свободных рабочих мест, или на других рынках, где покупатели и продавцы также не сразу находят друг друга.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 83 копейки, евро 41 рубль 66 копеек. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в нашей студии обозреватель «Свободы» Павел Куравский, который готов рассказать, о чем пишут сегодняшние центральные российские газеты. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Главными темами сегодняшних передовиц российской прессы стали минувшие выборы и визит в Москву губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. «Медвежьи углы» озаглавила свой первополосный материал о выборах газета «Время новостей». Единороссы получили большинство голосов на воскресных выборах, но уже теряют очки. Оппозиция наступает. Успех партии власти идет на спад, отмечает издание. По сравнению с выборами 2007 года она потеряла 10% избирателей, в то время как оппозиционные партии набирают очки. Независимая газета, в свою очередь, считает, что «Единая Россия» существенно улучшила свои результаты на октябрьских выборах по сравнению с мартовскими. Кроме того, на этот раз партия власти получила высокие результаты не только на региональных, но и на муниципальных выборах. Подробнее об этом в статье независимой газеты «Единороссы взяли города». «Коммерсант» в публикациях «Из Единой России вычитают избирателей» и «Россию прозондировали выборами» отмечает, что выборы традиционно ознаменовались многочисленными нарушениями. Среди них вбросы бюллетеней и создание помех наблюдателям. Кроме того, отмечен повсеместный подкуп избирателей. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и президент России Дмитрий Медведев посетили накануне Инноград Сколково и обсудили перспективы сотрудничества. Вместе со Шварценеггером в Москву прибыли представители крупных американских венчурных компаний. «Коммерсант» отмечает, что все инвесторы в целом высказали намерение сотрудничать, а соучредитель фонда НИА Ди Крамлих даже дал понять, что инвесторам ничего не стоит переместиться в другую страну, были бы проекты. «Мы больше не воспринимаем Россию как врага, скорее как друга», подытожил Арнольд Шварценеггер. Подробнее об этом в публикации «Коммерсанта». Арнольд Шварценеггер вжился в инновационную роль. Сырьевое заклятие, так называется статья в газете «Ведомости». Государству нужно поддерживать экспорт сырой нефти, а не нефтепродуктов, решило Министерство энергетики, предложив правительству снизить экспортные пошлины на нефть и ввести налог на сверхприбыль компаний. В правительстве активизировалась подготовка реформы налогообложения нефтяной отрасли. Об этом пишут «Ведомости». «Коммерсант» добавляет, что премьер Владимир Путин предложил перейти с бензина на газ, для чего намерен нарастить добычу голубого топлива в стране. Об этом в материале «Коммерсанта» Владимир Путин поклонился святым мощностям. Ноль промилле оценит суд. Высшая судебная инстанция приняла заявление граждан против спорных норм сухого закона, как напоминает российская газета. С исчезновением важного примечания из КУАП все посчитали, что показания алкотестеров должны обнулиться. То есть они должны показывать только ноль, чтобы водитель продолжил свой путь за рулем. В ГИБДД утверждают, что к этому нулю можно добавить еще и погрешность прибора. У каждого она своя. Но превышение этой погрешности даже на сотые процента основания считать водителя пьяным. Некоторые правозащитники придерживаются другого мнения. Раз уж из закона исключена четкая цифровая норма, то и определение «пьян водитель» или «трезв» надо вернуть в старое русло, отдать медикам. А говорить об обнулении алкотестеров абсолютно бессмысленно, ведь в закон не была введена эта цифра. Кроме того, трактовать закон так, что не допускается содержание алкоголя в крови или в выдохе, тоже нельзя. Об этом читайте в российской газете на первой и второй полосах. Операторы ответят за пиратов, пишут «Ведомости». Операторов связи хотят заставить платить авторские отчисления за скачивание музыки и фильмов по их сетям. Такой проект внесен в Госдуму. Операторы за пиратов платить не хотят. Поправки в закон о связи и Гражданский кодекс внесли вчера в Госдуму депутаты Владислав Резник, Юрий Исаев, Наталья Бурыкина, Григорий Ивлев и Николай Расторгуев. Сейчас в соответствии с Гражданским кодексом авторы и исполнители имеют право на получение вознаграждения при воспроизведении музыки и фильмов в личных целях, например, на компьютере. Эти деньги выплачивает не сам потребитель, а производители и импортеры техники и чистых дисков. Теперь предлагается включить в этот список и операторов связи. Ну и еще, пожалуй, вот такой материал. Грузия упрощает жизнь Северному Кавказу. Тбилиси отменяет визы для жителей 7 российских республик, пишут «Коммерсанты», «Время новостей». Как заявила накануне заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, соответствующее распоряжение президента Грузии Михаила Саакашвили уже готово и примерно через 2 недели вступит в силу. Введение безвизового режима касается жителей 7 российских республик – Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии и Адыгеи. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, Павел. Это был обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский, который рассказал пока вкратце, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Говорит «Радио Свобода». Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. В Оренбурге перед родителями школьников в этом году вновь остро встал вопрос о доступности обычных учебников. Несмотря на то, что согласно Конституции России среднее образование бесплатно, многие учебные материалы родители по-прежнему вынуждены приобретать за собственные деньги. Почему в Оренбурге складывается такая ситуация и сколько стоит здесь бесплатное образование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
У тебя есть учебник, который тебе больше всего нравится?
Это учебник «Гейдман» по математике. Он мне нравится, потому что там нарисована кошечка и синий фон. Стоил 150 рублей.
Третьеклассница Соня Мишнаевская гордится своей самостоятельностью. Наверное, поэтому первый купленный лично ей учебник стал и самым любимым. А вот ее папа, воспитывающий 3 дочерей, только успевает подсчитывать расходы, рассказывает Евгений Мишнаевский.
Первый класс, по цифрам даже, около 3000 у нас обошлось. Сейчас мы ходим уже в 3-й класс. 2-й класс тоже где-то в пределах этой суммы. 3-й класс получился поменьше, там где-то около 2000. У старшего ребенка она в 10-м классе сейчас. Немножко полегче ситуация. Там часть учебников выдают у них в школьной библиотеке, но часть учебников где-то, ну, около 50%, скажем, приходится также докупать. Учебники все достаточно дорогие. Это большая расходная статья бюджета нашей семьи где-то в конце августа, когда в преддверии школьного сезона.
Подобная ситуация наблюдается не только в самом крупном городе области, но и на периферии. При этом некоторые родители, соглашаясь на покупку учебников, даже выступают с предложениями. Вот что по телефону рассказала жительница Погруслава Наталья Варламова.
Такая ситуация. Дочка первоклашка, и когда мы пришли на родительское собрание в августе месяце, нам предложили 3 программы школьных. Гармонию, Школа России и Школа 2100. Но сразу говорили, то, что учебники есть только в школе по гармонии. Мне было без разницы. И мы подписали в школе как бы там соглашение, то, что мы, да, согласны покупать учебники в течение 4 лет. Может быть, есть какая-то возможность. Кто-то же ведь планирует закупку учебников на следующий год, например, там, ну пусть не в 2-м, даже пусть в 3-м или 4-м классе. Нам уже родителям не нужно будет покупать учебники самим, а учебники нам для нас приобретет рано, там как-то в школу закупают учебники. Потому что сейчас получается то, что учебники по программе гармонии, они лежат в библиотеке, и никто ими не воспользуется.
Подобное предложение пока ни в одной из оренбургских школ не рассматривалось. Видимо, никто не хочет брать на себя лишний груз материальной ответственности. Да и для занятий в школе по федеральному закону категорически запрещается использование редакций, выпущенных до 2005 года. Так что лучший выход, если ваши книги достаточно свежие, то перепродайте их своим погодкам, советуют родители.
2700, когда нам сказали, мы все аж напугались. А потом сказали, что наша учительница поискала в других школах, кто по такой программе уже учился, нашли родителей, и от них уже покупали. Учебники.
Вот мы сами, в свою очередь, покупаем учебники. То есть, если дети относятся хорошо, не пачкают их, не рисуют в этих учебниках, не замаяны они чем-либо там красками и так далее. То есть, и в свою очередь мы также сдаем, стараемся. Конечно, это по сравнению с тем, что стоил новый и старый, конечно, получается копейки, но следующим поколениям учеников полегче. Ну и нам хоть эти копейки, они идут на те же учебники, там, на новые.
Между тем, оренбургский министр образования Вячеслав Лабузов никаких проблем в этом не видит.
Я тоже дочь собирал в школу. И говорю откровенно, я не ставил перед собой задачи. Ребенок-то мой. И говоря еще откровеннее, ну, наверное, обязанность каждого родителя собрать ребенка в школу.
А вот с точки зрения Евгения Мишноевского идет явное нарушение главных законов страны.
Хотя наша Конституция и гарантирует бесплатное образование, оно, с одной стороны, как бы и есть бесплатное образование, а с другой стороны, вы видите, что практически за все приходится платить. То есть это учебники, это охрана, так называемая, в школах, это ремонты в школах, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это школа теперь, хотя, казалось бы, это бесплатное образование, это достаточно дорогое удовольствие для семьи.
В этом году из бюджета Оренбургской области на приобретение школьных учебников было выделено 85 миллионов рублей. Необходимо 160. Чиновники обещают полностью заполнить библиотечный фонд не раньше, чем через 2 года. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные темы следующего часа. Уже сегодня, как сообщает информационное агентство со ссылкой на свои источники в Кремле, возможно, станет известно имя основного и единственного кандидата на пост мэра Москвы, которого президент Дмитрий Медведев представит на рассмотрение Мосгордумы. Культура. В Московском доме музыки прошла церемония награждения лауреатов 4-го международного конкурса «Скрипачи» имени Давида Ойстраха. И, конечно, вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы. Опасаетесь ли вы, что в России могут участиться конфликты на религиозной почве? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.